Глава 5. Осень была дождливая. Но в конце ноября наступили солнечные дни, лучезарно тихие, которые нигде не бывают так прекрасны, как в Риме. Пышное увядание осени родственно пустынному великолепию вечного города. Леонардо давно уже собирался в Сикстинскую часовню, чтобы видеть фрески Микеланджело. Как ни боялся, все-таки не ожидал того, что увидел. Перед исполинскими образами, перед богом Саваофом, отделяющим тьму от света в хаосе, благословляющим воды и растения, творящим Адама из персти, Еву из ребра Адамова, перед грехопадением, потопом, перед стихийными демонами, сопровождающими вечную игрою трагедию вселенной, борьбу человека и Бога, перед Иисусовыми предками, рядом темных поколений, передающих друг другу бесцельное бремя жизни, перед всеми этими созданиями своего соперника, Леонардо не судил, не сравнивал, только чувствовал себя уничтоженным. Перебирал в уме свои произведения: «Погибающая тайная вечеря», «Погибший колосс», «Битва при Ангиаре», множество других неоконченных работ, ряд тщетных усилий, смешных неудач. Всю жизнь только начинал, собирался, готовился. И к чему себя обманывать, теперь уже никогда ничего не сделает. Несмотря на весь труд своей жизни, не был ли он подобен рабу, зарывшему талант свой в землю? И в то же время сознавал, что стремился к большему, чем Буонаротти, к той последней гармонии, которых тот не знал и знать не хотел в своем бесконечном буйстве и хаосе. Леонардо вспомнил слова Монны Лизы о Микеланджело, о том, что сила его подобна бурному ветру, раздирающему горы пред Господом, и что он, Леонардо, сильнее Микеланджело, потому что в тишине, а не в буре, Господь. Это так. Монна Лиза не ошиблась. Дух человеческий вернется на путь, указанный Леонардо, от хаоса к гармонии, от раздвоения к единству, от бури к тишине. Сознание правоты своей в созерцании делало для него еще более мучительным сознание своего бессилия в действии. Франческо показалось, что Леонардо как будто сразу постарел на многие годы за тот час, который пробыли они в Сикстинской капелле. Перейдя через площадь Сан-Пьетро, они направились по улице Борго-Нуово к мосту. Теперь учитель думал о другом сопернике, не менее страшном для него, чем Буонаротти, о Рафаэле Санти. Леонардо видел недавно фрески Рафаэля в приемных покоях Ватикана и не мог решить, чего в них больше – величие в исполнении или ничтожество в замысле. Неподражаемого совершенства, напоминавшего самые легкие создания древних, или раболепного заискивания в сильных мира сего. Папа Лев X воображал себя великим оратором. Рафаэль прославил его в образе Льва I Великого, увещевающего варвара Аттилу. Попавший в плен французам во время Равенской битвы, Лев X благополучно спасся. Рафаэль увековечил это под видом чудесного избавления апостола Петра из темницы. Так превращал он искусство в приторный фимиам царедворческой лести. Этот пришелец из Урбина, отрок с лицом непорочной Мадонны, как нельзя лучше устраивал свои земные дела. Счастливый мальчик достигал славы, богатства, почестей, точно играя. Злейших врагов и завистников обезоруживал любезностью. Дары фортуны как будто сами шли ему в руки. Получил выгодное место покойного зодчего Браманте при постройке нового собора. Доходы его росли с каждым днем. Выстроил себе изящный дворец в Ворго и зажил в нем с царственной пышностью. С утра до ночи толпились у него в передней сановные лица, посланники иностранных государей, желавших иметь свой портрет или рисунок. Заваленный работою, отказывал всем. Но просители не унимались. Давно уже он только начинал произведение, делал 2-3 мазка и тотчас передавал ученикам, которые подхватывали и кончали на лету. Мастерская Рафаэля сделалась огромную фабрикою, где ловкие дельцы превращали холст и краски в звонкую монету с рыночной наглостью. Сам он уже не заботился о совершенстве, довольствуясь посредственным. Молва объявила его величайшим художником. Принимая блестящие игрушки из рук богини счастья, счастливый мальчик сам не ведал, что творит. Эта легкая гармония Санти была пагубнее для грядущего искусства, чем разлад Микеланджело. Леонардо предчувствовал, что за этими двумя вершинами, за Микеланджело и Рафаэлем, нет путей к будущему. Далее пустота. Они взяли у него науку о тени и свете, анатомию, перспективу, познание природы, и, выйдя из него, уничтожали его. Подходя к мосту Сант-Анджело, должны они были посторониться, уступая дорогу толпе пеших и всадников в роскошных нарядах, которая двигалась навстречу. Леонардо взглянул сначала рассеянно, думая, что это поезд какого-нибудь римского вельможи или кардинала. Но его поразило лицо молодого человека, ехавшего на белой арабской лошади с позолоченной сбруей. Где-то он уже видел это лицо. Вдруг вспомнил бледного мальчика в камзоле, запачканном красками, с истертыми локтями, который 8 лет назад во Флоренции говорил ему с робким восторгом: «Микеланджело недостоин развязать ремень вашей обуви, мессер Леонардо». Это был он, теперешний соперник Леонардо и Микеланджело, Рафаэль Санти. Лицо его все такое же детское и бессмысленное, уже несколько отяжелело и обрюзгло. Он ехал на свидание к папе в Ватикан. Рафаэль узнал Леонардо, чуть покраснел и, сняв берет, поклонился. Некоторые из учеников его, не знавшие в лицо Леонардо, с удивлением оглянулись на этого старика, которому божественный так низко кланяется. Не обращая ни на кого внимания, Леонардо вперил взор в человека рядом с Рафаэлем. С недоумением, будто глазам своим не верил, это был Чезаре да Сеста. И вдруг понял все. Отсутствие Чезаре, неискусный обман Франческо, последний ученик предал его. Чезаре выдержал взор Леонардо с усмешкою дерзкою и жалкою, от которой лицо его болезненно исказилось, как лицо сумасшедшего. И не он, а Леонардо в смущении потупил глаза. Они продолжали путь. Леонардо опирался на руку спутника. Лицо его было спокойно. Перейдя через мост Сант-Анджело, вышли на площадь Навоны, где был птичий рынок. Леонардо накупил множество птиц: сорок, чижей, малиновок, голубей, охотничьего ястреба и молодого дикого лебедя. Отдал все деньги, которые были при нем, и еще занял у Франческо. С головы до ног, увешанные клетками, в которых щебетали птицы, эти два человека, старик и юноша, обращали на себя внимание. Пройдя весь Рим, мимо Пантеона и Троянова форума, вышли через ворота Маджоре за город по древней римской дороге. Потом свернули на узкую тропинку в поле. Сквозь пролеты полуразрушенного, построенного императорами Клавдием, Титом и Веспасианом акведука, виднелись серо-зеленые холмы. Над Римом лучи заходящего солнца из-за круглых облаков сияли широкими снопами. Круторогие быки, с лоснящейся белой шерстью, с умными глазами, лениво оборачивали головы на звук шагов. Стрекотание кузнечиков в выжженной траве, шорох ветра над камнями развалин, и гул колоколов из далекого Рима углубляли тишину. Казалось, над этой равниной уже совершилось пророчество ангела, который клялся живущим вовеки, что времени больше не будет. Выбрали место на одном из пригорков, поставили клетки на землю, и Леонардо начал выпускать птиц на свободу. Это была его любимая с детства забава. В эту минуту, забыв все горести, казался он счастливым, как ребенок. В клетках оставался только охотничий ястреб и дикий лебедь. Присел отдохнуть и вынул из дорожной сумки сверток со скромным ужином, хлебом, печеными каштанами, сухими винными ягодами. Фляжку красного орвьетского вина в соломенной плетенке и два рода сыра, козий для себя, сливочный для спутника. Зная, что Франческо не любит козьего, нарочно взял для него сливочного. Такими маленькими пиршествами в поле, под открытым небом, любил он праздновать освобождение крылатых пленниц. Они ели молча. Франческо взглядывал на него украдкою. Никогда еще лицо Леонардо не казалось таким утомленным и старым. Волосы, уже сидеющие, обнажали крутой, огромный лоб, изрытый упрямыми морщинами. Бледно-голубые глаза из глубоких впадин под густыми бровями глядели с прежней зоркостью. Но этому выражению сверхчеловеческой силы мысли противоречило выражение человеческой слабости, усталости в болезненных складках щек и углах тонкого рта, опущенных с презрительной горечью. Это было лицо покорившегося старого титана Прометея. Франческо смотрел на него, и знакомое чувство жалости овладевало им. Он заметил, что достаточно ничтожные мелочи, чтобы выражение человеческих лиц мгновенно изменилось и открыло глубину свою. Ничем не сумел бы он объяснить этой жалости, корни которой были глубже сознания. Он почти не думал о ней, но когда она приходила, узнавал ее и не мог противиться. Так теперь, наблюдая, как учитель режет складным ножом хлеб и тонкие ломтики сыру, кладет их в рот и тщательно, с усилием жует, как жуют старики ослабевшими деснами, он почувствовал, что в сердце его поднимается эта знакомая жалость. И она была еще невыносимее, потому что соединялась с благоговением. Ему хотелось упасть к ногам Леонардо, сказать ему, что если он отвержен и презрен людьми, то в этом бесславии больше славы, чем в торжестве Рафаэля и Микеланджело. Но он не посмел и продолжал смотреть на учителя молча, удерживая слезы, которые сжимали ему горло, и с трудом глотая хлеб. Окончив ужин, Леонардо встал, выпустил ястреба, потом открыл последнюю клетку с лебедем. Огромная белая птица шумно взмахнула порозовевшими в лучах заката крыльями и полетела прямо к солнцу. Леонардо следил за ней долгим взором, полным скорбью и завистью. Франческо понял, что это скорбь учителя о мечте всей жизни его, о человеческих крыльях, о великой птице, которую некогда предсказывал он в дневнике своем. Человек предпримет свой первый полет на спине огромного лебедя.